Кумбаланд был бедной и, безусловно, на редкость скучной, но зато мирной страной. Племена, населявшие его, жили дружно и вполне счастливо, и давным-давно перековали мечи на орала. В 1952 году, правда, на главной площади столицы подрались пьяный погонщик скота и не менее пьяный похититель скота. Эту драку вспоминали и по сей день. Ей было жарко. Она зевнула, обмахнулась широкополой шляпой, бросила неподвижный фургон посреди пыльной улицы и отправилась в бар. Она попросила банку пива, проглотила ее одним глотком и широко улыбнулась бармену. «Мне нужно отремонтировать фургон», — сказала она. «Есть здесь кто-нибудь, с кем это можно обсудить?» Бармен улыбнулся в ответ широко, белозубо, роскошно. На него произвел впечатление ее способ употребления пива.
«Только Натан, мисси! Но Натан уехал в Каунду к тестю на ферму!»
Она взяла себе еще пиво. «Значит, Натан. Не знаешь, когда вернется?»
«Может, через неделю, может, через две. Дорогая мисси, этот Натан, он бездельник и плут, а?»
Он наклонился к ней через стойку.
«Мисси ездит одна?» — спросил он.
«Да».
«Опасно, а?» «На дорогах нынче странные люди. Плохие люди, не местные», — быстро добавил он.
Алла подняла бровь. Бровь была безупречна. Несмотря на жару, бармена бросила в дрожь. «Спасибо за предупреждение», — промурлыкала она. При звуках ее голоса на ум приходило нечто, притаившееся в высокой траве, заметное только подражанию кончиков ушей, и ожидающее, пока рядом по неосторожности не пройдет что-нибудь молодое, нежное, сочное. Она небрежно прикоснулась к шляпе, прощаясь с барменом, и неторопливо вышла наружу. Жаркое африканское солнце обрушилось на нее. Фургон, набитый оружием, боеприпасами и противопехотными минами, все так же неподвижно стоял посреди улицы. Алла задумчиво посмотрела на него. На крыше фургона сидел стервятник. Он следовал за ней уже 300 миль. Он посмотрел на нее и тихонько рыгнул. Она огляделась вокруг. На углу оживленно болтали женщины. Скучный торговец сидел перед грудой раскрашенных бутылей из тыкв, изредка отгоняя мух. Дети лениво возились в пыли. — Какого черта? — спокойно сказала она. — Устроим себе праздник. Это было в среду. В пятницу город был объявлен закрытой зоной. Через неделю экономика Кумбалаленда была окончательно развалина, 20 000 человек убито, включая бармена, которого пристрелили повстанцы, штурмуя баррикады на рынке. Почти 100 000 ранено, весь ее ассортимент оружия выполнил свои штатные функции, а стервятник умер от скоротечного ожирения. А она уже сидела в последнем поезде, который выпустили из Кумбалаленда. «Пора двигаться дальше», — думала она. Она и так уже слишком долго торговала оружием. Ей хотелось перемен, причем с возможностями карьерного роста. К примеру, она вполне могла представить себя в роли журналистки. Неплохая идея. Она обмахнулась шляпой и вытянула длинные ноги. Где-то в поезде вспыхнула потасовка. Алла Рубин усмехнулась. Люди всегда дрались, воевали и убивали друг друга вокруг нее и из-за нее. Что, безусловно, было приятно. У Соболя были черные волосы, аккуратно подстриженная черная бородка и намерение основать компанию. Он пригласил своего бухгалтера выпить.
«Как у нас дела, Фрэнни?» — спросил он ее.
«Уже продано 20 миллионов экземпляров. Невероятно!» Они сидели в ресторане, который назывался «Три шестерки» на верхнем этаже дома номер 666 по 5-й авеню в Нью-Йорке. Название это почти не казалось Соболю забавным. Из окон ресторана был виден весь Нью-Йорк. А по ночам весь Нью-Йорк имел возможность наблюдать огромное красное 666 на всех четырех стенах небоскреба. Хотя это, конечно, был всего-навсего номер дома. Если начать считать, в конечном итоге доберешься и до него. Но все равно забавно. Соболь и его бухгалтер пришли сюда сразу из маленького, дорогого и чудовищно престижного ресторана в Гринвич-Виллидж, где подавали только блюда новой французской кухни. К примеру, фасолину, горошину и пару волокон курячей грудки, изящно разложенные по квадратной тарелке из тонкого фарфора. Соболь изобрел новую французскую кухню в последний свой приезд в Париж. Его спутница слизнула курятину с двойным овощным гарниром меньше, чем за 50 секунд, и остальное время за обедом провела, разглядывая тарелку, столовое серебро и время от времени остальных посетителей ресторана. В ее взгляде ясно читалось желание попробовать их на вкус, что, кстати, соответствовало истине. Это неимоверно забавляло Соболя. Он повертел в руках бокал с минеральной водой Перье.
12 миллионов. Неплохо, а?
Это великолепно.
Значит, мы основываем компанию. Время играть по-крупному, верно? Я думаю, начнем с Калифорнии. Мне нужны заводы, рестораны, все по полной. Издательский отдел у нас останется, но пора заняться и новыми направлениями, как считаешь?
Фрэнни кивнула. Отлично, Вран. Нам понадобится...
Ее фразу прервало явление скелета. Скелет был одет в платье от Диора, над которым виднелся череп, обтянутый загорелой кожей так туго, что она, казалось, вот-вот порвется. Скелет был блондинкой с искусно накрашенными губами. Она идеально подходила для того, чтобы заботливые родители во всем мире могли показывать на нее и шептать детям:
«Вот что с тобой будет, если ты не будешь есть овощи!»
Она словно сошла с плаката «Помоги голодающей Африке», который по ошибке заказали модному салонному фотографу. Это была нью-йоркская топ-модель. И в руках у нее была книга, на которой красовалась фамилия Соболя, вытесненная серебряной фольгой. Она сказала:
«Ах, извините, мистер Соболь, простите, что я вас прерываю, но ваша книга, она изменила всю мою жизнь, и не могли бы вы ее подписать для меня?»
Она умоляюще уставилась на него глазами, глубоко запавшими в тщательно подведенные глазницы. Соболь благосклонно кивнул и взял книгу. Ничего удивительного в том, что она его узнала. С фотографии на обложке смотрели его темно-серые глаза. Книга называлась «Диета без еды. Похудей красиво». И чуть ниже подзаголовок «Лучший курс для похудания за все столетие».
«Как пишется ваше имя?» — спросил он.
«Шеррил. 2R1L».
«Вы похожи на одного моего старого доброго приятеля», — сказал он ей, быстро и аккуратно строча на титульной странице. «Вот, держите. Рад, что вам понравилось. Так приятно встречаться с поклонниками».
Вот что он ей написал. «Шерил. Хиникс пшеницы за динарий и 3 хиникса ячменя за динарий. Елей же и вина не повреждай. Откровение. 6 стих, 6 строка. Доктор Вран Соболь».
«Это из Библии», — пояснил он.
Она почтительно закрыла книгу и попятилась от стола, шепча, как она благодарна Соболю. Он даже и не знает, как много это для нее значит. Он изменил всю ее жизнь, точно изменил. На самом деле он никогда не получал степень доктора медицины, на которую претендовал, потому что тогда еще не было университетов и академий. Но он все равно видел, что она умирает с голоду. Он бы дал ей еще пару месяцев, не больше. «Избавьтесь от лишнего веса. Навсегда». Фрэнни с жадностью вцепилась в компьютер и занялась планированием следующего этапа тех преобразований, которые Соболь намеревался привнести в рацион питания западного мира. Соболь сам подарил ей этот ноутбук. Он был очень-очень дорогой, очень мощный, супертонкий и очень изящный. А ему нравились именно изящные вещи.
«Есть европейская компания, которую мы можем приобрести для зацепки. Группа компаний «Корпорация Холдинг». Тогда у нас будет налоговая база в Лихтенштейне. Теперь, если мы проводим фонды через Каймановы острова в Люксембург, оттуда в Швейцарию, мы можем оплатить заводы в...»
Но Соболь уже не слушал. Он погрузился в приятные воспоминания о том престижном ресторанчике, в котором они обедали. Ему пришло в голову, что он никогда еще не видел столько очень богатых и очень голодных людей в одном месте. Соболь ухмыльнулся. Это была честная широкая ухмылка с сознанием просто идеально выполненного долга. Он просто убивал время в ожидании главного мероприятия, но при этом он убивал его такими изысканными способами. Время. Ну и людей иногда.
Иногда его звали Уайт. Иногда Бланк. Иногда Альбус. Вайс. Белов. Любым из сотен прочих имен. Он был светлокожим и светлоглазым блондином. С первого взгляда ему было чуть больше 20, а потом, как правило, никто на него и не глядел. Его было почти невозможно запомнить.
В отличие от двух своих коллег, он никогда не задерживался ни на одной работе слишком долго. Зато он работал с интересными людьми в интересных местах. Он работал в Чернобыле и на атомных станциях в Селлафилд и Три Майл Айленд, всегда на подхвате, никогда не вылезая в руководство. Он внес скромный, но высоко оцененный вклад в ряд научных разработок. Он помог создать двигатель внутреннего сгорания, некоторые виды новых пластмасс, а также банку с кольцом на крышке. Он был на все руки мастер, впрочем, его никто не замечал. Он вел себя очень скромно, но его присутствие всегда сказывалось впоследствии, причем все сильнее и сильнее. Если тщательно подумать, можно было определить, к чему он приложил руку и где он был. Может быть, он говорил и с вами, но мистера Уайта так легко забыть. Сейчас он работал палубным матросом на нефтяном танкере, который шел в Токио.